Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о знаменательной дате. В этом году мы отмечаем 300-летие со дня заключения Ништадтского мирного договора 1721 года. Напомню, что этим договором была завершена чрезвычайно долгая и тяжелая Северная война. Длилась она 21 год с 1700 года. Мирный договор этот дался тяжело, может быть, даже слишком тяжело России. Это большой успех, и мы сегодня поговорим о нем и в какой-то степени и о цене, которой этот успех был оплачен. А для того, чтобы понимать суть дела на уровне специалиста, мы сегодня пригласили к нам в студию известного историка, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Российского университета Дружбы народов Сергея Ивановича Реснянского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем с конца. То есть, по идее, было бы правильно говорить о том, какие предпосылки привели к тому, что был достигнут этот успех. А мы попробуем начать с самого этого успеха и постепенно разматывать к тому, сколько он стоил, этот успех. Итак, Ништадтский мир 1721 года. Каковы были основные пункты этого договора?
Этот договор включал в себя 24 статьи с преамбулой. И основные эти пункты, они проглашали, собственно, победу, закрепляли победу России в российско-шведском противостоянии, столь долгой Северной войны, и означали окончание этой войны. В этой связи хотел бы сказать, что главное, что было закреплено в этом договоре, в этих статьях, это заключение вечного истинного мира на воде и на суше между Швецией и Россией. Вечного мира, истинного и вечного мира. Это главное самое. Я думаю, что когда мы будем говорить о длительном согласовании этих всех 24 пунктов этого договора, мы с вами коснемся и вопроса о проблемах, как сложно и долго эти две стороны, Швеция и Россия, подходили к этому договору.
А каковы были территориальные приобретения России по Ништадтскому договору? Там действительно очень значительные приобретения. И вот поговорим о том, что из них было для России действительно драгоценно, а что вызывает определенные дискуссии.
Прежде всего, Швеция обязалась вернуть России исконно русские земли, еще начиная с Древней Руси. Вообще, я хочу сказать, что северо-запад России, он всегда был объектом постоянного военного противостояния. Известно, что это была территория еще в свое время из варяг-греки, это Волхов, это Нева, Ладога, и была постоянная борьба, особенно противостояние между Россией и Швецией, многовековая борьба за эти земли. Это Невское сражение 1240 года, это 1242 год, сражение на Ледовое побоище на Чудском озере, и многое-многое другое. Это и Столбовский мир 1617 года, по период смутного времени, когда к Швеции отошли исконно русские земли.
Вот это очень важный момент. 1617 год. Россия находилась в столь тяжелом состоянии после Великой смуты и внешней оккупации, что пришлось уступить берега Невы, пришлось уступить город Карелу, пришлось уступить Ямка, Поре, довольно значительную территорию, населенную православными. Да-да-да, населенную православными. Это очень неприятно, потому что под воздействием не только иноземного, но и иноверного государства оказалось православное население.
Совершенно правильно. Ну, вот это та часть, которая должна отойти была к России, России по Ништадтскому договору, но, кроме того, Россия закрепила за собой по этому договору и всю Прибалтику, Прибалтику и Карельский перешеек, плюс еще Германландию, то есть Ижорскую землю, так сказать, Синевы. Да. Прибалтика – это была...
Территория современной Эстонии и Латвии.
Совершенно,
вот Курляндия, Эстляндия, да?
Да, Лифляндия и так далее. То, да, это была территория современной Прибалтики. Но мы с вами знаем о том, что еще период Ивана Грозного шла война, 25-летняя Ливонская война за выход к Балтийскому морю. И именно эти земли были в фокусе, так сказать, борьбы за выход на Балтику еще во времена Ивана Грозного. К сожалению, 25-летняя долгая война Ливонская окончилась неудачей. И в данном случае Россия закрепила по Ништадтскому миру, закрепила всю Прибалтику, Карельский перешеек.
И плюс к этому еще вот в Карелии город Выборг, который также был на протяжении столетий предметом спора. Вот где границы проходят? Выборг должен быть русским или шведским, или если это между Выборгом и устьем Невы, то где эту границу проводить? Бесконечные шли сражения, вот была точка поставлена, Выборг стал русским.
Совершенно справедливо. Кстати, я хочу сказать, что та граница, которая была определена Ништадтским договором, она в основном и находится и сегодня, граница между Финляндией и Россией.
Да, с небольшими разночтениями. Ну что ж, важно, что этими территориальными превращениями договор не завершается. То есть производится размен пленных, производится амнистия в отношении тех, кто совершал преступления во время войны. Ну не все, Мазепу не простили.
Но... Мазепу и казаков.
Да-да-да.
Пришли к ним, да.
И вместе с тем, один из пунктов договора вызывает очень серьезные дискуссии, считается до крайности спорным. Россия, победив Швецию, а Швеция находилась к 1721 году, я позволю себе непарламентское выражение, в размазанном состоянии уже, тем не менее, заплатил ей чудовищные деньги. 2 миллиона, кажется, если я не ошибаюсь, эфибков.
Да, 2 миллиона талеров, или эфибков, как там называли, да.
Это большая серебряная монета, и это десятки тонн серебра.
Да, кстати сказать, один серебряный рубль в период правления Петра I, он и равнялся, так сказать, одному талеру. То есть, в принципе, 2 миллиона, если мы посмотрим на бюджет страны, так сказать, в период Петра I, это было примерно 4 миллиона. То есть половина всего бюджета государства. Да, это 56 тонн серебра.
За что? За что?
Или весь бюджет Швеции. Вот возникает, это пятый пункт, пятая статья этого договора. Историки спорят по этому вопросу. Дело в том, что еще начиная с князя, историка князя Щербатова, который говорил о том, что 2 миллиона были заплачены Петром Первым за Прибалтику. То есть, по сути дела, Прибалтика была куплена Петром Первым. Хотя в договоре нет слова «куплено», а «отдано», так сказать, на вечные времена. Но Щербатов считает, что она была куплена, и, возможно, еще, как он считает, а потому, что по окончанию войны со Швецией Речь Посполитая претендовала на Лифляндию, на часть Прибалтики, так сказать, да. А по договору, Ништадтскому договору, эта часть Прибалтики, как по сути дела, вся Прибалтика отходила к России.
Ну, кроме Литвы, собственно.
Да, кроме Литвы, совершенно точно. Да, и в этой связи, что для того, чтобы включить, как пишет Щербатов, включить слова «вечный» на вечные времена, так сказать, вот эти 2 миллиона были заплачены, так сказать. Да, вот такая трактовка, так сказать, 2 миллионов.
Вопрос, конечно, сложный. Во-первых, стоило ли платить побежденному противнику?
И спорный, кстати, да. Сказать.
Да. И некоторые считают, что просто сама Россия находилась в таком состоянии, что уже надо было заканчивать войну, она нелегко далась. со своей стороны я хотел бы добавить, что вот слова, которые подчеркнули, видимо, не просто так, когда речь шла о вечном мире, они, конечно же, были нарушены дважды на протяжении XVIII века, впоследствии были нарушены в XIX веке. Мы в дальнейшем еще много воевали со Швецией, настоящего вечного мира не получилось ни за 2 миллиона ефимков, ни за другие суммы. Вот, в общем, этого не произошло. Но вот, тем не менее, мы с вами подходим к вопросу о ситуации, предшествующей заключению договора, и о вопросе цены, которая была за него заплачена. Мы, собственно, начали уже об этом говорить. Но, тем не менее, поговорим еще немного о приятном, о победах русского оружия, потому что потом пойдут гораздо более сложные разговоры. В связи с этим в эфире прозвучит кант Петровской эпохи «Орле российский, торжествуй санами», и этот виватный кант связан с успехами русского оружия. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговор о нештатском мире, а также о том, что ему предшествовало, о политике Петра I, о военных действиях, которые привели к нештатскому мирному договору, и о цене, которую наша страна заплатила за этот очевидный, ну, даже после нашего разговора, уже не вполне очевидный успех. Давайте пока поговорим о том, собственно, почему так затянулась война. Тут есть несколько разных версий. С одной стороны, шведы были разгромлены нагло в 1709 году, и никогда больше по-настоящему сильной армии собрать уже на суше не могли. У них были отдельные корпуса, но вот основные силы были потеряны ими под Полтавой в 1709 году и у Переволочной. Очень часто говорят, с одной стороны, что Швеция располагала морской силой, могла оборонить себя, поэтому долгое время имела возможность оттягивать заключение мирного договора. Кто-то говорит о своего рода неистовом безумии Карла XII, что он затягивал войну, но он погиб в 1718 году, война длилась еще несколько лет. Ну и, наконец, еще одна версия состоит в том, что Швеция пыталась опереться на дипломатическую помощь держав европейского, так сказать, концерта, который только что заключили Утрехтский мирный договор, заключили мир и прекратили огромную войну в Западной Европе и начали присматриваться к северу. А что идет там, и нельзя ли там чем-то поживиться? Ну вот мы спросим специалиста, что из этих версий наиболее правдоподобно, что стало действительной причиной к страшному, невероятному затягиванию войны?
Ну, я бы хотел немножко поговорить о начале войны, потому что нештатский мирный договор, он складывался из разных слагаемых, разных периодов ведения военных действий. Мы с вами прекрасно знаем, что война началась в 1700 году в союзе трех держав – России, Дании и Речь Посполитой Саксонии. Был Август Курфюрст Саксонский, одновременно был и польским королем. Вот эти три державы, создав Северный Союз, начали военные действия против шведов. У каждого из этих держав были свои причины, свои цели в этой войне, так сказать. Но молодой король Карл XVIII, ему было всего 18 лет, кстати сказать, Петру I было 28 лет. И некоторые историки даже называют шведско-российскую войну конфликтом двух юнцов. Так сказать, действительно, 18 лет. И поэтому Северный Союз из трех держав посчитал, что возможным легкой победы, так сказать, над Швецией. Однако, несмотря на ранний возраст, Карл XII обладал определенным военным полководческим талантом. Он в 1700 году он вывел все три эти державы из войны, по сути дела. Это стремительным десантом в районе Копенгагена он вывел из войны Данию, так сказать, Нарва – это беда и трагедия русского оружия.
Да, там было, к сожалению, потеряно много сил в сражении, которое нами было проиграно шведам.
Да, более того, все-таки трехкратное превосходство русских войск было над шведами, и тем не менее 12 тысяч примерно было шведов, 34 тысячи было русских войск. Под командованием, кстати, большая часть командования была иностранных офицеров, так сказать, и во главе с герцогом Краа. И при первых же выстрелах эти офицеры сбежались, все перешли на сторону шведов. По сути дела, было сокрушительное поражение. Только благодаря Преображенскому Семеновскому полкам, действительно, гвардейским полкам, Петру удалось все-таки определенным образом вывести часть своих солдат из под боя.
Ну, сам он там отсутствовал, он был в этот момент в отдалении от сражений, покинув за некоторое время до его начала воинский лагерь, занимался административными делами, делами обеспечения, вот полководцы его подвели жестоко.
Совершенно точно, да. И после этого, когда все... Да, а последующие, так сказать, Карл совершил свой поход в Европу, последовательно завоевывая города Варшаву, Краков, так сказать, часть Саксонии и так далее. То есть в 1706 году он вывел из войны Польшу, так сказать, заставил отречься Августа II от титула польского короля, и польским королем стал ставленник Швеции Станислав Лещинский. То есть, таким образом, Карл посчитал...
Союз уничтожен.
Да, что союз, Северный Союз этих трех стран уничтожен. Совершенно правильно. Но Петр, его пассионарная личность, харизматическая личность Петра, он на этом не успокоился. Уже в 1701 году начались опять военные действия по Прибалтике. И Петром за короткий срок, значит, войсками, русскими войсками были захвачены исконно русские земли. Ям, Орешек, Нарва.
Все побережье Невы.
Да, все побережье Невы, совершенно точно. Совершенно все побережье Невы. И в 1703 году Петр закладывает город Санкт-Петербург с Кронштадтом как военную крепость.
Ну вот время от времени мне приходилось слышать вопросы, а что же там, почему же втроем, даже фактически четвером, учитывая Саксонию, не справились с одной Швецией. Я хотел бы напомнить, уважаемые радиослушатели, что на конец 17-го, начало 18 века шведское королевство – это великая держава, одна из сильнейших даже не в Европе, а в мире. В его состав входила территория не только нынешней Швеции, но и Финляндии. значительные территории современной России, то есть, условно говоря, Карелия, Ленинградская область.
Значительная часть Германии.
Значительная часть Северной Германии. И плюс к этому еще и два современных прибалтийских государства. То есть это было государство-монстр с высокоразвитой промышленностью.
Ее называли Шведская империя.
Да, Стурмахт они сами себя называли, а большая держава. Поэтому, конечно, ни Дания, ни Россия, ни Речь Посполитая в одиночку справиться не могли. И, условно говоря, в этой войне роль Дании и Швеции в борьбе со Швецией, Речь Посполитой в борьбе со Швецией были прежде всего в том, чтобы дать России возможность отмобилизовать большее количество сил и приготовиться к масштабной, тотальной войне, войне, которая приобрела колоссальный размах.
Совершенно правильно. Но я бы хотел еще напомнить вот о чем. Дело в том, что очень сложное было наследие у Петра I в России. Надо сказать, что та модернизация, которая проводилась во второй половине XVII века царем Алексеем Михайловичем,
Федором Алексеевичем после него.
Да, потом Федором Алексеевичем, так сказать, а его сыном. Она, к сожалению, застопорилась при правлении царевны Софьи. Это действительно не крупное поражение внешней политики царевства при Василии Голицыне, так сказать, и слабость государственного управления. И вот это заторможение модернизационного процесса, которое происходило в России накануне правления Петра I, оно сыграло очень значительную роль. Еще очень важный момент. Дело в том, что модернизация, дальнейшая модернизация Петра, та заграничная поездка Петра, его посольство.
Великое посольство.
Великое посольство, да. Оно закончилось неожиданно быстро. В 1698 году начался стрелецкий бунт, стрелецкое восстание. Петру пришлось бросить свое посольство в Европе и спешно вернуться назад. После подавления стрелецкого бунта все стрелецкое войско, которое было, собственно, одной из основных ударных сил России, было распущено. И остались только войска, полки наземного строя.
Которые... И некоторое количество дворянской кавалерии, мало боеспособной.
Дворянская кавалерия, угловая Шереметьевым позднее, так сказать, вот в этой шведско-русской войне. И ряд полков наземного строя, драгунские, рейтарские, которые были еще при Алексея Михайловича, они оказались ядром создания регулярной армии. И плюс еще преображенские, семёновские полки, вышедшие из потешных, так сказать, созданные из потешных, то есть из детских игр, из забав Петра I. То есть практически армии как таковой, регулярной армии, не было в России в этот период. Или она была крайне незначительная, в отличие от шведов. Шведы единственные в Европе проводили политику рекрутских наборов. Потом, кстати, Петр I взял эту модель у шведов. Да. Кроме того, боевой дух шведских войск был очень силен. Дело в том, что протестантская этика и протестантская религия в основе имеет тезис о предопределении, о том, что в мире Богом все предопределено.
Если кто-то победил, то это знак того, что он был предопределен к победе, успеху.
Совершенно правильно, совершенно правильно. И военные пасторы, которые было множество шведской армии, они убеждали солдат в равнодушии к смерти. Так сказать, не случайно шведская армия всегда шла вперед, так сказать, не скрываясь, стоя, так сказать, линиями, так сказать, езжая. Что вот это вот презрение к смерти и чувство внутреннего превосходства, оно было доминирующим в психологии шведской армии.
Вы правильные христиане, вам уже обеспечено место в раю. Не бойтесь, погибнете, Бог вас пригреет.
Да, совершенно правильно.
Ну вот, возвращаясь к ситуации второго периода войны, Карл XII возвращается из Речи Посполитой, и к этому времени Петр уже готов. Он переформировал армию с помощью рекрутских наборов, создания государственной промышленности, начал постепенно создание флота. Шведы разгромлены под Полтавой, и вот после этого возвращается назад уже и Польша, и Дания в этот союз, восстанавливается на более благоприятном уровне вот та коалиция, которая может бороться со Швецией. Я возвращаюсь к тому вопросу, который был задан ранее. После разгрома Карла XII, после того, как его победное шествие было под Полтавой остановлено, он был разбит, все же мы воюем еще 12 лет. Почему? Вот какова причина того, что Швеция имеет возможность без конца сопротивляться, будучи разгромленной на голову?
Здесь большую роль сыграли европейские державы, особенно Англия. Надо сказать, что Великобритания вообще в российской истории сыграла крайне негативную роль. Англия во все времена и до сих пор рассматривает Россию в качестве главного геополитического противника. И победы Петра в период, включая Полтавское сражение, в это время показывали, что появляется на северо-западе, в этом региональном кругу, так сказать, стран, северных стран, появляется новый игрок, новый геополитический лидер – Россия. И европейские державы, прежде всего Англия и Франция, не были заинтересованы в сильной России как, так сказать, игрока, основного игрока в этом районе, в районе Балтийского моря. И Англия многое сделала для того, чтобы не допустить этого. Надо сказать, что до Полтавского сражения, хочу вспомнить такой эпизод, в 1706 году, когда Карл XII, упиваясь победами в Европе, размышлял, как продолжать ему военные действия и куда, то, в частности, Франция, Людовик XIV, начал уговаривать Карла XII, чтобы он начал войну с Австрией, потому что Франция была заинтересована в борьбе за испанское наследство. В это время шла война в Европе, как ослабить Австрию. А в это время Англия в лице своего посланника герцога Мальборо, который, кстати, был предком премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, герцог Мальборо, начал убеждать Карла XII, чтобы он продолжал войну с Россией.
Ну, в действительности, конечно, эта политика...
Это седьмой год.
Не была бескорыстной?
Конечно, конечно.
Давайте вот учтем то, что на последнем этапе войны, когда Швеция отчаянно сопротивляется, но уже сил таких не имеет, она ведь отдает Ганноверу, связанному личной унией с Великобританией, свои территории в Северной Германии, довольно значительные.
Совершенно правильно.
И англичане отправляют свою эскадру, чтобы она демонстрировала флаг в пользу шведов и даже оказывают давление на датчан, наших верных союзников. Давайте поскорее заканчивайте боевые действия, этого не нужно.
Ну, личная уния Ганновера с Англией была понятна. Георг Ганноверский Урфюрст был королем Англии. Да, и Англия была напрямую заинтересована в ряде территориальных приобретений, в частности, Бремени и Вердене, так сказать, да.
Это очень были дорогие подарки шведов англичанам.
Да, и, кстати, в 1720 году для того, чтобы как-то уменьшить роль России, так сказать, и как-то смягчить свое положение в будущих переговорах с Россией вот, в нештатском этом мире, Швеция пошла на серьезные уступки. Она отдала часть территориальных своих территорий, отдала Англии, Ганноверу, я имею в виду, значит, Англия, тоже, в частности, Бремен. А Пруссии она отдала часть земель Померании. Это договора, которые заключила Англия и Пруссия со Швецией в 1720 году, то есть накануне нештатского мира.
Чтобы лишить Россию своего потенциального союзника в виде Пруссии.
Более того, был еще Оландский конгресс, так называемый, так сказать, 1718 года, да, на котором Карл XII пытался даже создать союз России и Швеции против Англии. Да, и соглашался на мирный договор с Россией. Но, к сожалению, в этом же году он был убит при осаде одной из норвежских крепостей.
Причем убит очень странным образом. До сих пор не могут разобрать, откуда пришла пуля. Со стороны крепости или со своих позиций?
Может быть, совершенно правильно. Может быть, это было и запланированное убийство англичан Карла XII. Потому что к власти пришла его сестра Ульриха Элеонора, которая продолжала войну с Россией.
Дорогие радиослушатели, несмотря на все эти страшные политические перипетии, я хотел бы напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту оставляем вас, чтобы скоро вновь продолжить разговор в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».